Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. События фестиваль Art Dog Fest, который наконец начался в Москве. Я представляю вам гостей. С нами Виталий Манский, президент. Просто президент.
Легко.
С нами Андрей Загданский, кинодокументарист из Соединенных Штатов Америки, который вообще-то совсем русский, скорее, чем
американец.
Украине. Ну, какая теперь уже, конечно. Все еще есть?
Есть еще. Об этом мы поговорим.
Об этом мы поговорим отдельно. Ханна Полок, здравствуйте. Кинодокументарист из Польши, который тоже прекрасно знает русский язык, и которая сняла фильм о Москве такой, который, наверное, осудил бы министр культуры Владимир Мединский. Я думаю, что он мог попасть под ту категорию, которую он сегодня, вернее, вчера обозначил для такого рода злопыхательских фильмов, какой сняла Ханна Полок. Но это мы тоже отдельно обсудим. И действительно повезло, уважаемые слушатели, что, как всегда, когда приходит Манский, ровно перед этим, накануне, Владимир Мединский делает какое-то невероятное заявление. В прошлый раз он заявил, что Манский антигосударственный человек, и он никогда больше не даст ему денег, пока тот не изменит свою политическую позицию.
Нет, пока он работает министром культуры. Потому что я не собираюсь менять свою позицию, а вот министра все-таки можно менять. Это как-то так более меняющаяся величина.
Ну, то есть, фактически, пока я жив, сказал Мединский, вот Манский денег не получит от меня. А теперь он сказал, что то кино, которое снимается в стиле, и тут он на нашем радио, у нас очень благовоспитанное радио, мы таких слов не употребляем, но поскольку это цитата, он сказал так, что кино в стиле «Рашка-говняшка», сказал Владимир Мединский, эти слова процитировали, и есть запись, вот, он финансировать не будет. Имеется в виду злобный подход к российской действительности некий. И вот, Виталий, мне, на самом деле, всерьез говоря, потом Министерство культуры дало объяснение по Интерфаксу, что имелось в виду, вот что такое он имел в виду, Интерфакс, что одно дело профессиональная критика действий власти и государства, а другое дело голый эпатаж, оскорбление людей и подделки, которые штампуются по принципу и расшифровывается принцип рашки-говняшки. Двоеточие. Значит, чем смачнее обругаешь и унизишь своих соотечественников, тем ты честнее. Вот это принцип, который он имел в виду, расшифровало Министерство культуры. Виталий, как вы считаете, как они определяют для себя, эти чиновники, что такое профессиональная критика власти, а что вот такое охаивание, которое ни в коем случае не достойно государственных денег?
Вообще говоря, сказав «а», ну, точнее, не «а» в случае с Мединским, но будем...
О!
Да. Следует продолжить и предложить нам список тех картин, которые подразумеваются под,
конечно,
этим весьма красочным определением. Это первое. Потому что критический взгляд к происходящим в России вещам был всегда как бы почвой, питающей художника, и не просто почвой питающей, а, в общем говоря, платформой, на которой создавались величайшие произведения всей российской истории. Я не знаю, но мне кажется, что у Достоевского или у Гоголя представление России весьма критично.
Салтыкова-Щедрина, я просто молчу.
Салтыков-Щедрин – это чистая сатира, и ее актуальность, к сожалению, сохраняется, меняется
вот
все,
сохраняется
актуальность. Но если действительно речь идет о картинах, которые являются какими-то подделками, какими-то, так сказать, неумелыми, непрофессиональными, оскорбляющими русскую культуру, русских граждан, тогда их действительно не стоит финансировать. Но, насколько я знаю, их финансирует телевидение, потому что именно такие фильмы идут на федеральных каналах, и в основном особо специализируется канал НТВ, когда снимает всяческие фейковые картины, там «Анатомия протеста» и так далее. На Art Dog Fest ни одного такого фильма нет. И это не огульные слова, знаете, это не вообще вот, так сказать, вот сказано. А это подтверждено тем, что эти фильмы либо уже были, получили высочайшую оценку мирового сообщества кинематографического, либо после сразу Art Dog Fest эту оценку получают. Мы готовы провести ревизию всего фестиваля. Но я бы хотел, чтобы ревизию и провели начальники нашего министра.
Всего
ведь у министра есть начальник.
Да.
Он может, так сказать, проверить на соответствие своего подчиненного занимаемой должности. Вот хочет ли начальник, чтобы его подчиненный, отвечающий за культуру, был таким, как этот конкретный человек по фамилии Мединский? Ну, если хочет, ну, тогда он так себе представляет нашу страну, нашу культуру. Ну, тоже, в общем говоря, позиция. Если не хочет, то тогда нужно Мединского перевести в другое министерство или создать для него министерство. Вот в некоторых странах были министерства, которые так и назывались. Министерство пропаганды. Создайте, назначьте, ну и живите.
И фильтруйте фильмы уже в соответствии с тем, как он себе представляет.
Снимите маски, как говорится, предлагаем снять маски и играть в чистую. Если вы хотите уничтожить культуру в стране, если вы хотите как бы создать тоталитарный режим, который не подразумевает никакие свободы, ни гражданские, ни художественные, ни культурные, ну тогда давайте, так сказать, последовательно к этому идти.
Я, с вашего позволения, добавлю, потому что Виталий говорит о частном случае, мне кажется, здесь можно эту ситуацию несколько экстраполировать. Знаете, культура – это иммунная система общества. И в тот момент, когда кто-то волюнтаристски, произвольно говорит, что это плохо, а это хорошо, устраняется из иммунного обмена общества какие-то совершенно необходимые антитела. Это грозит разрушением, деструкцией и смертью. До тех пор, пока существует полноценная дискуссия, до тех пор, пока художник может занимать сколь угодно критическую, самую острую позицию по отношению к власти и к обществу, общество функционирует, социум себя сам защищает. Скажите, что это и это делать нельзя, и вы находитесь в смертельной опасности.
Ну, Андрей, я как вас как иностранец, все-таки вы иностранец, хотела вас спросить об этом термине.
Я и то, и другое, и третье.
Да, но это интересно, это же даже не перевести на английский язык, это новое слово, которое он сказал о России, Мединский. И если в Гугле раньше не было его, то теперь, конечно, он ввел новый термин в оборот, вот это рашка и так далее, не хочу еще раз повторять. Это возможно, вы такое вообще-то, вот можете представить, откуда вот в подсознании министра культуры берутся такие вещи, которые он ретранслирует на такую аудиторию?
Ну, его подсознанием нужно заниматься не нам с вами, я надеюсь, для этого есть профессиональные люди. Как художник я могу сказать, что это какая-то вообще этот уменьшительный суффикс, это уход в детство. Это какие-то тягостные детские воспоминания, которые до сих пор болезненно мучают министра культуры, и он их проецирует на некоторые, так сказать, направления в документальном кино. При этом то, что я смотрю, я посмотрел уже несколько фильмов у Виталия, к тому, что я видел, этот термин не просто нелеп или оскорбителен, это абсолютно бессмысленное употребление слов.
Понятно. Ну, вот мы закончили обсуждать министра культуры. Я все-таки назову телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам, присоединяйтесь. Вы можете задавать любые вопросы гостям. Виталий, я вот, как и в прошлом году, хотела бы вам предложить, чтобы вы всех скорее позвали на свой фестиваль и объяснили, на что именно вы в первую очередь завез. На какие фильмы в первую?
Да я хочу, чтобы люди просто приходили утром на фестиваль и уходили поздно. Поздно ночью, в 3 часа.
Неважно на что.
Практически неважно на что, потому что у нас в 4 залах и в кинотеатре «Фитиль», в том числе и в «Горизонте», действительно существует то визуальное пространство нашей реальности, которое абсолютно отсутствует во всех остальных источниках коммуникации, аудитории и просто факта искусства, современного искусства, коим является документальное кино.
Во что вы погружаетесь, когда приходите, вот как-то опишите вашу программу так, что вот приходит зритель с утра до ночи, во что он погрузился?
Понимаете, я не призываю все-таки зрителя приходить на один фильм. Mm-hmm. Вот правда. Вы знаете, вот мы только что приехали из «Горизонта», где у нас идет там в одном из залов один за одним фильмы. Вот мы начали с фильма 69-го года студии CSDF о чехословацких событиях. Потом показываем сразу новую чешскую картину о последствиях, ну, как бы о персональных историях людей, как на них повлияла вот эта история советского вторжения и вот этой пражской весны. Затем мы показываем картину, снятую белорусским режиссером, который служил во время Холодной войны в ГДР на вот этих ядерных установках. его воспоминания, вот вся эта история холодной войны, как она преломляется в сегодняшнем дне, после чего у нас начинается и так далее. Понимаете, это история, это фильм, который вплетен в некую историю новой драматургии. И в этом есть определенная ценность. Конечно, я, ну, с другой стороны, если гипер какие-то супер занятые люди, которые могут вычленить там полтора часа своей жизни, ну, придите на любую конкурсную картину, придите на картину Ханны Поллок, которая 14 лет снимала здесь, под Москвой, историю одной девочки. Начиная,
история одной московской свалки.
По-моему, с 13 лет ты ее снимала,
которая,
да?
Которая живет на московской свалке. 10.
С 10, извини, ради бога. С 10 лет,
да.
Целая жизнь в течение 100 минут. Где, на каком телевидении вы увидите такую сагу, такой степени погружения, проникновения? Хотя, может быть, мне не очень корректно, у нас прямой эфир, у тебя конкурсный фильм, пусть другие.
Но еще и прийти к вам и увидеть становление ДНРовских каких-то там персонажей от начала и вот до этой минуты. То есть уже очень свежее кино, которое вот снималось английскими, как я понимаю, документалистами.
Да, британские документалисты. Знаете, мне еще не очень корректно вот так приглашать, потому что вот еще... приглашу на картину, вот на сегодняшние там вечерние показы все билеты проданы. Вот я уходил, спрашивал. Да. То есть нужно еще звонить в кинотеатр, что там есть. Лучше приходить днем посвободнее.
Хорошо.
А фильмы все хорошие.
Хорошо. Ну, нам уже успели позвонить слушатели, мы с ними поговорим и дальше продолжим разговор. Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Просто зашел от Гара культуре. Давайте разберем, только дайте мне высказаться, я долго не буду, не займу много времени. Немножко так быстренько, так бегал по косточкам гоголевского ревизора. Что, тем более упоминается Гоголь, да? Вот что изменилось с тех пор, да? Вот смотрите, значит... Начиная с того, кто правит Россией. Сквозник Глухановский. Так, что такое город Н? Это Россия миниатюре, как бы, да? Ну, царя за скобки выносим, в данном случае ни при чем. Тут я как монархист, как бы не буду это делать. Ну, ладно, неважно. Тут имелся в виду не царь совсем.
Спасибо большое. Аналогия абсолютно понятна. Да, спасибо большое. И Сергей из Кировограда тоже. Кировограда послушаем. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Виталий. Я вот хотел сказать, что у этих вот у Мединского, да, такое ощущение, что у Мединского не только, понимаете, у них вот этот вот соцреализм, так, он как-то где-то в мозге костей застрял до сих пор, понимаете? И тянет вот это вот желаемое, вот именно желаемое выдать как бы, ну, действительное. А, да, что касается «Левиафан», фильма «Левиафан». Я хотя не довелось мне никак его найти, пока посмотреть, я его найду обязательно. Но я полагаю, что то, что там они ругают в этом фильме, критикуют, что называется, так это дело в том, что в реальности, в провинции, все еще, это все правда. Все намного хуже, понимаете?
Да,
они хотят красивую сказку, понимаете, потемкинские деревни, вот. Как бы так,
я хочу. Спасибо, Сергей. А все, что не потемкинское, объявляется антигосударственным, видимо, вот так я понимаю.
Знаете, у меня все-таки... Я как раз за то, чтобы существовало все, включая и соцреализм. Я за то, чтобы это было талантливо. В конце концов, если... Ну, в конце
сегодня.
Концов, были талантливые
сегодня
картины.
Герасимова, сегодня,
да.
Нет, сегодня.
Нет, пожалуйста, если вы способны найти и поддержать яркого художника, который может языком соцреализма или гиперреализма, или конструктивизма, или абсурдизма, или чего угодно, выразить какую-то сформулированную художественную идею, ради бога. Но получается же простая и понятная вещь, что они пытаются тратить государственные деньги налогоплательщика на псевдо патриотическое кино, которое никто не смотрит, потому что люди это отторгает человека. Это не, с ним невозможно наладить никакой контакт, потому что человек чувствует, что это все клюква, что это все заказная, бездуховная, так сказать, и сильно неталантливая ерунда. И получается, эти деньги улетают в никуда, эти министры надувают щеки, а все самое интересное, все самое сущностное и все то, что будет заложено в некие фундаменты дальнейшего развития российской культуры, что снимают не всегда, кстати, российские авторы. Потому что у нас же фестиваль фильмов со всего мира на русском языке.
Вот это, кстати, очень интересно, то, что ты сейчас говоришь. Я подумал, что вообще твой фестиваль, извини, я тебя почти перебил, но я развиваю твою мысль, что твой фестиваль вообще больше всего подходит к картине русского мира. Потому что, собственно говоря, это и есть. Так, да, сейчас стал очень популярным этот термин. У него разные люди разные.
Но он стал популярен, его, так сказать, продвигают, да, продвигают в основном на броне, да, вроде транспортеров.
А давайте посмотрим на него реально. Вот, да, вот Ханна, режиссер из Польши, снимает фильм в России. Это взгляд польского режиссера на Россию. Это русский мир. Люди из Англии делают фильм о Донецке. Я приезжаю, привожу фильм об украинском, армянском, русском художнике. Я сделал его в Америке с украинцами и так далее. Да? В принципе, это то, что ты говоришь, твой фестиваль и там день просмотра, это есть какая-то картина русского мира в широком смысле, в настоящем, в его реальном выражении, в реальном воплощении.
Вот то, что видят сейчас за нашими спинами на экранах слушатели наши, зрители, конечно, это открытие фестиваля «Ардакфест», это публика, аудитория. Ханна, мы вот переходим к вам, ведь не просто русский мир вы сняли московскую свалку. Это как раз, вот я говорю, то, что вам могли бы подтянуть и инкриминировать, как опорочивое. То есть вы выбрали самое для своей истории, эпопеи 14 лет девочки, вы выбрали абсолютные отбросы русского общества, про которые не знают даже в самой Москве. Это вот живут, оказывается, что, знаете, я, простите, смотрела, вы такое не смотрите, то, что я смотрю, а я смотрела сериал «Проспект Бразилии», вы сейчас силы пойдете в обморок, конечно, это мыльная опера, она ровно про свалку, про то, как там живут дети в Бразилии. У них там свои кланы, какие-то отношения, рэкет, там целая история этих детей на этой самой бразильской свалке. Оказывается, все это есть в Москве. И абсолютно никакой не сериал не придуман, это сняла Ханна документальным кино. Вам же тоже могли высказать такую претензию. А почему свалка? А почему вы не выбрали девочку из более благополучной семьи? Вот почему?
Я думаю, что, во-первых, когда я начинала снимать этот фильм 14 лет тому назад, мне задела красота именно вот этих людей. Красота детей, красота людей. И думаю, что это фильм, который сделан с большой любовью к России. Поэтому это не критика. Но, конечно, он может быть по-разному воспринят. Вроде бы эта история универсальна. И как мне уже в Польше даже покритиковали, почему я такой же фильм не сняла именно в Польше. Почему я из Польши приехала в Россию, значит, у меня критика уже в другую сторону идет. Как бы критика идет с моей стороны, почему не у себя, да? И я думаю, что вот история довольно универсальна, что то, что мне удивило в этих людях, то, что они очень... Когда человек как бы вроде бы опускается на дно, он становится зачастую более человеческий, чем вот верши на общество. Поэтому это картина, которая не рассказывает о человеку, который патрзы, который живет в унизительных условиях. Это картина, которая рассказывает о том, что человек бесконечно красивый, человеческий и как раз вот в таких обстоятельствах może bardziej humanistyczny, bardziej humanitarny, nie znam jak to сказать правильно, no bardziej człowieczeski, czym w условиach, kiedy u nas wszystko jest. Поэтому на самом деле я как бы уже встречалась, потому что один из предыдущих моих фильмов «Дети Ленинградского» тоже рассказывал о детях улицы, тоже показывал, что это у детей юмор, и я встречалась тоже с большим признанием в России, потому что, естественно, я здесь училась, я очень платно как-то чувствую, ну, что здесь я понимаю культуру, я понимаю людей, я замечаю вот эту красоту и как бы вот грустно, если фильм такого рода будет вписан как раз в понимание того, что он неправильно отражает Россию, что он является какой-то критикой страны. Тем более, я говорю, все эти истории, они довольно универсальны. Поэтому смотреть, что вот есть такие истории, можно их снять, и снимаются они тоже в моей стране, и тоже в Америке, и везде в мире, и поэтому как бы я вот здесь не вижу...
Но вообще говоря, когда я смотрел, Ханна, твой фильм первый раз, я смотрел, он 100 минут идет, это час 40. И когда вдруг мы пришли к финалу картины, о котором я, конечно, не буду рассказывать, потому что фильм завтра впервые будет показан в России, я могу сказать, что я, наверное, на протяжении последних лет, ну, учитывая, что я смотрю по 1000 фильмов в год, 1000, я, наверное, более оптимистического фильма не видел, ну, лет 5-7 точно. Особенно о России. Потому что мы к своей стране относимся, к сожалению, более, ну, так сказать, у нас более такой, более тяжелый, скептический да. взгляд на то, что нас ожидает. Но найти в этой, во всей абсолютно ужасной, в этом ужасном пространстве аргументы для веры в лучшее и назвать так картину, человек имеет право, как это называется точно?
Человек живет для лучшего.
Человек живет для лучшего.
Это, конечно, цитата,
Горьковская, которая...
Да. На Шаникове Горькому.
Конечно, да. Я просто ее не мог точно вспомнить. Человек живет для лучшего. Я не знаю, ну, понимаете, вот если бы, так сказать, была в Комсомолке такая, если бы я был директором, вот если бы я был министром культуры, я бы эту картину сейчас выпустил 1000 копий по стране, я бы ее показывал завтра по всем каналам, потому что эта картина и есть то, что, так сказать, банально или, так сказать, я не знаю, не хочу употреблять других слов, называют вот скрепами, там, перекрепами и так далее. Вот это то, что может переломить какое-то мироощущение русского человека, который опять оказался и еще стоит на пороге еще каких-то более тяжелых испытаний. Здесь мы видим героев с таким бэкграундом тяжести и с таким все-таки вот прорывом в светлое, что я снимаю шляпу. Я правда не видел такого кино давно.
Ну, можно очень по-разному это трактовать. Можно сказать, как сказала сейчас Ганна, что в России даже люди на свалке красивые, оптимистичные, жизнеутверждающие.
Посмотрите на эту девочку.
Даже на
посмотрите.
То есть это как бы... Вот они
это
очень
же
красивые.
Просто, это же девочка, которая рождена для лучшего.
Да.
Вы
они
посмотрите
очень красивые.
На нее.
И вот так можно сказать, что, конечно, государство должно продвигать такой фильм, который показывает, что даже в тяжелейших условиях русские люди все преодолеют, они красивее всех. Но с другой стороны, вы простите, пожалуйста, у меня возникают вопросы. Вы, конечно, как автор, вы не давали никакого авторского текста, вы нам ничего не объясняли, вы давали только... Но ведь эти дети, они, как я понимаю, они не ходят в школу, правда? Они живут на этой свалке, вырастают, рожают и так далее, с верой в будущее в какое-то. Но это же совершеннейшие отбросы общества. Абсолютно маргинальные, абсолютно не включенные, не принятые, плачущие, что нас за людей не считают. Правда? Я правильно поняла?
Ну да, не то, в принципе, сейчас я думаю, что ситуация современнее, потому что, я говорю, фильм снимался на протяжении 14 лет, значит, на всякий случай в Москве и в области, насколько я понимаю и вижу, но ситуация детей поменялась. Все-таки поменялись законы, построены новые детские дома. Может быть, ситуация не вполне решена, естественно, не решена, но то, что дети не живут на улицах или не живут на вокзалах, на свалках, так как настолько масштабно и так, как они жили 14 лет тому. Ну да, но я говорю, фильм все-таки делан на протяжении долгого времени, поэтому вот здесь законы в большей степени уже поменялись. Гораздо меньше или почти вообще невозможно найти таких детей, живущих таким образом. На всякий случай я могу говорить про Москву и Московскую область, поэтому я тоже не могу сказать, что, ну, как бы я...
Мне кажется, тут нужно какой-то все-таки текст нужен, и какое-то описание нужно, и объяснение того, что мы видели, нужно. Потому что это потрясает, и ты не понимаешь, вот то, что вы говорите, что их там уже нет, мне это важно знать. Все-таки это документальное кино, это не сериал. Мне важно знать, что этих людей там больше нет.
Знаете,
нет,
вы мне сейчас напомнили, так сказать, Шкловского, который требовал от Зиги Вертова указать номер паровоза в фильме «Часть киноаппарата».
Тот был такой. А вы знаете,
все же документальное кино – это художественный образ, это преломление реальности и создание некоего нового визуального пространства, которое живет самостоятельной жизнью.
Ну, когда вы открываете новые совершенно слои, вы сказали, что это нужно транслировать по всей России, об этом должны знать. Люди все равно должны понять, что же за... Это потому же история что, потому реальная, что, потому что которую они не знали.
Они потом меня... могут докопать. Они потом абсолютно могут докопать.
И не суть важно, это Московская область, или Челябинская область, или, или Владивосток, это Рус или Украина.
Это очень эффектно, или... что это Москва. Очень эффектно.
Это окраина мегаполиса.
Тем не менее.
Это окраина мегаполиса. У нас мегаполисов, у нас миллионников немало. И, вы знаете, я тут с Ханной согласен, когда, например, я делал фильм «Труба», я специально не ставил нигде геотитры, то есть нигде не указывал, что это... Хотя мы снимали документальный фильм, и у нас за каждым местом стоит точное название, герои, время и так далее. Но когда ты изымаешь это, у тебя картина приобретает
Расширение.
Но здесь это есть. Здесь как раз есть очень четкое указание на место. Вот Москва. Вот тут как раз она даже специально это делает, чтобы вот указать, что это все происходит в самом сердце
Родины. Я скажу так, что это, во-первых, все правда. Вот эти дети в большинстве уже выросли во взрослых людей, и вы это наблюдаете в картине, поэтому здесь понятно, что помощь во время не пришла, и вот эти люди дорастают, им нет куда уйти. Вот есть, конечно, счастливый случай, и несмотря на то, что не хочу говорить о том, как кончается фильм, но здесь удивительная история девочки, которая она вдохновляет меня, даже в моей личной жизни, я думаю, если я не могу чего-то сделать, но если она может, как я могу оправдаться, что я не могу чего-то сделать?
Абсолютно.
И я думаю, что это тоже универсальная история, она может произойти везде. Потом, я думаю, что если мы даже решим одну проблему, остается другая проблема. Ну, скажем, не будет детей, будут взрослые люди, которые так же само заброшены, так же само нуждаются в этой помощи, о которых мы забываем, что все-таки им тоже нужна какая-то помощь. Потом, это дети есть везде, это люди есть везде в мире. Это не есть только российская проблема, она везде. Когда я делала предыдущий фильм, обсуждались вопросы эмоциональной бездомности. Значит, это не только проблема, которая касается именно определенной ситуации, что живут дети на свалке или на улице.
Именно поэтому картина была номинирована на «Оскар». Потому что на «Оскар» проходят картины, которые, извините, так сказать, более широкого восприятия. Они там очень редко бывают какие-то совсем локальные истории. Потому что ее воспринимали как цивилизационную проблему, в целом, как гуманитарную.
Универсальную
потому гуманитарную проблему.
Это определенное зеркало для каждого из нас. Потому что у меня возникает определенный вопрос. Мы очень легко, как люди, обсуждаем людей, которые находятся на дне или в каких-то низинах жизни, и мы чувствуем себя, что мы как бы лучше них. А вот то, что я встречала именно, прикасаясь вот этой группы людей, что их дружба, их любовь, их благодарность, она гораздо выше моей. Они меня лучше друзья, чем я им друг. Поэтому здесь как бы получается довольно как бы обратная ситуация, которую я хотела как раз показать. Во-первых, вот как бы красота, и думаю, что это везде, во всех кадрах довольно, ну, многих на всякий случай, в многих ситуациях, в многих сценах видно, что вот там есть что-то прекрасного в этих людях, что-то очень светлого, что-то очень доброго, что они, может быть, проиграли материально, но в принципе этично, морально, эмоционально они выигрывают. И думаю, что в этом есть как раз то, что мне увлекло, и в этом то, что необычно делает вот эту картину, потому что мы не смотрим на опустившихся людей как бы с верхней точки зрения, где мы чувствуем сострадание к ним или там жалость. Мы смотрим на прекрасных людей, которые поражают нас своим разумом, своим чувством юмора и все прочее.
Я все понимаю, но как бы вы меня, в чем бы вы меня не уличали, мне все равно, поскольку это не одна история, вот вы говорите об одной истории. Вокруг этой девочки, ее мама, мы не будем говорить, чем закончилось, много других людей, мы видим их сейчас на экранах, эти мальчики, эти женщины, так далее. Они как бы... Что с ними стало, мне все равно не безразлично. И я не нахожу ответа в этом фильме. А что же с этим явлением? Вы говорите о явлении. Да, разрешилась какая-то, не будем говорить как, одна линия. А что же с ними, со всеми дальше? С такими красивыми?
Ира, что извините, с ними? Я должен ответить за Ханну, потому что я знаю ответ. Вы не должны найти ответ. Вы должны мучиться.
Ну, нет.
Это должно прийти к вам. Да, ну, именно так. 14 лет Ханна посвятила этому фильму, выбрала этих людей и связала с ними свою жизнь.
И они куда-то исчезают, они растворяются в этом фильме, они исчезают, уходят из него.
Да, я согласна, но это правда не только, которая касается вот этой определенной единственной ситуации. Конечно, мы как общество должны не терять своего человечества,
да,
своего, извините, ну, своего человечества, в котором я помогаю другим людям, да, чтобы они, если они не могут как-то найти свои позиции, свои ситуации в жизни, потому что то, что самое страшное для меня, когда я снимала этот фильм, это не то, что я увидела, или это то, что я встретила за стеной общества. Что раз ты упал в эту ситуацию, ты не можешь оттуда выйти. И я, получается, я человек, который имел телефон, деньги и какие-то там другие возможности, становился бессильным, чтобы помочь, чтобы через эту стену от тego, что общество odkidywает этих людей, чтобy ее можно было пройти вот эту путь обратно. И я скажу честно, что это не jest только российская проблема. Она есть в других многих странах, она есть в Штатах и везде. Поэтому это человек... Поэтому а какой вопрос и какое разрешение? Конечно, его можно искать на... Поэтому делаются такие фильмы. Его можно искать на государственном уровне, правовом уровне, да, что меняются законы, что есть средства, что реабилитационные или другие программы возникают. Но она тоже на человеческом уровне. Просто...
Ну, я уже совершенно согласна с Виталием, который сказал, что нужно показывать, но я бы считаю, по другой причине его нужно показывать. Потому что общество должно их... Во-первых, оно должно убедиться, что они такие же, даже лучше, и они красивые, и они их чище, и душой, и так далее. А во-вторых, они их должны услышать, потому что там же отчаянные монологи, обращенные к обществу.
Лен,
почему вы нас не хотите
не
слышать?
Не только услышать.
Их услышать, голоса.
Но и обогатиться с новыми опытами, расширить собственную жизнь. Вот я сейчас пришел на «Свободу», и только вошел и увидел в офисе девочку, которую в реальности увидел первый раз в жизни. Но она героиня одного из конкурсных фильмов, который называется «Олина любовь». И я к ней подхожу, к этой девушке, и я с ней общаюсь, может быть, ей даже неловко, а я с ней общаюсь, потому что я про нее все знаю. Она мой близкий.
Ужас какой.
Она для меня близкий.
Это наша девочка?
Ваша девочка вот в этих дредах или как она там называется.
Оля Курачева.
Да. Она героиня картины. Конкурсные картины, которые сняли австрийские документалисты.
Так Оля нас предупреждала,
ну,
что
вот, ли. Вот я ее слил, значит. Теперь
да,
все пойдете смотреть про
конечно,
нее кино.
Пойдем.
Потрясающее кино. Вы узнаете про Олю больше, чем вы знали все время, сколько она работает. Это такая мелодрама, такой силы, такого накала. Но главное, что моя жизнь, в моей жизни эта Оля уже есть. В моей жизни эти люди уже есть. Они... Я живу с ними, я живу в одном мире. Мой мир становится богаче и шире, и чувство...
Новый мир сейчас не Андрей с Ханной, а вот этих людей, которые на экране
не,
за ними.
Со мной не живет, я ничего не знаю.
Ну, я так догадываюсь, конечно. Но я показываю на экран, безусловно. Безусловно, потому что мы, ведь мы живем в таком мире, который сужает наше мироощущение. Мы, казалось бы, мир открывается, а мы закрываемся. И вот эти фильмы, они дают нам возможность вернуть нашу широту восприятия, ну, как бы, окружающей цивилизации. Не, не глобально, а очень точечно. Это действительно близкие для меня близкие чувства, люди, сопереживания. Я через этот фильм обогащаюсь чувствами. И даже если будет сидеть один человек в зале, этот один станет богаче. А у нас сидят сотнями люди. Мы как бы обогащаем людей, мы их оплодотворяем каким-то более богатым, богатым миром. Их собственным миром.
Я хочу тоже сказать, что я похожу картину не в таким размере, потому что на довольно короткое время снимала тоже в Соединенных Штатах, и материал набрался, и не было никаких проблем, чтобы с похожими людьми похожие разговоры вести, как вот этот фильм. Поэтому здесь мы не говорим про русскую проблему, говорим про какую-то универсальную проблему. Вот я была несколько лет в России, поэтому здесь фильм тоже сняла, я, как говорила, закончила в ГИК. Но я хочу сказать, что потому что очень часто prostu ja встречаюсь с тем, что русские люди очень не любят, когда кто-то приезжает за рубежа
и снимает, и выбрали именно этот
снимает фильм, именно и считают, этот, что это стыдно показывать.
Да, это то, что в чем мы начинали разговор.
На самом деле вот эта проблема есть везде, и стыдно, вот ничего нет. Я говорю, меня уже в Польше покритиковали, вот я как бы встречалась вообще с интересными уже критикой своего фильма, приравняли его к документальному «Левиафану».
«Левиафан».
Я тоже посмотрела в Польше, в кино у нас идет этот фильм, да. И потом я говорю, что это на самом деле картина, которая универсальна. Она несет универсальный смысл. И если человек, смотря на эту картину, хочет критиковать именно Россию, у него проблем. Потому что он должен видеть через призму определенной универсальности. Он должен видеть себя. Он должен видеть свои проблемы, этих людей, которые рядом. Не в России именно, а везде. И я говорю, это не единственный фильм. Я уже снимала и в Афганистане, и что касается про бездомность, и в Штатах сняла. Поэтому здесь как бы... Это не думаю, что это надо... Есть что-то, что надо прикрывать. Тем более здесь этот фильм вообще, ну как бы... Я была поражена красотой. Еще раз повторяю, поражена красотой, и эта красота видна.
Чисто физической причем.
Физической, чисто эмоциональной.
Это как будто бы актеры, эти дети.
Да, вот прекрасные это люди, правда. Прекрасные, талантливые, разумные. Безумно красивые девочки, которые даже в таких условиях, они всегда красятся, заботятся, следят за собой и все прочее. Конечно, условия жизни очень трудные, но тем не менее вот этот элемент гуманитарный я имела, вот когда я получала награду в Амстердаме, я сказала, что русские люди, они мои друзья, они мои братья, они мои сестры. И мы все прекрасные живые существа, да, чтобы мы это были в состоянии видеть. Я не вижу этих разграничений. Я довольно обрусевший человек, который здесь долгое время жил, который был ученик Вадима Ивановича Юсова, который замечательный оператор. Поэтому здесь мое сердце в многим чем лежит. Поэтому для меня эта страна дорогая, и я не приезжаю здесь. Находить
не оправдывайте,
темы,
что вы тут уже долго уже оправдывали. Нет, не все
понятно.
Давайте критики. Мы перейдем к Андрею, поэтому... потому что у нас тут еще давайте, есть конечно. Гость, который тут принес. Я буду вас спрашивать о старой картине, но вы скажите о новой все-таки несколько слов.
И вы меня спросите несколько
нет,
слов о старой.
Я скажу.
Потому что как начнется о старой,
мы у Андрея так не такой. Выхватили практически из монтажной совершенно свежую картину, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, даже датирована 2015 годом.
16-м.
Но совсем
глобально, Виталий Псопа. Начнем, скажу, мы не будем говорить об этом фильме, но несколько слов важных я скажу.
Да.
Значит, я очень хотел показать этот фильм в России, в Москве.
Как он называется?
Называется он «Вагрич и черный квадрат». Вагрич – это первое имя Вагрича Бахчиняна, художника, армянина по происхождению, из Харькова, который жил в Харькове, в Москве и в Нью-Йорке. В Нью-Йорке я с ним дружил, в Нью-Йорке Вагрич умер. И вот это вот фильм о нем. Слава Вагрича началась в Москве, когда он работал в литературной газете. Здесь живет очень много его друзей. И я хотел открыть фильм, начать его жизнь именно здесь. Любезно Виталий Манский пригласил меня с фильмом сюда. То есть у нас есть свой сговор, конечно, тоже в этом смысле.
Картельный
такой. И мы его показываем вот завтра, в пятницу. И я надеюсь, что...
И кто... вас завтра. Как, да. Какие у меня чудесные гости, прекрасные. Как раз для...
Ну, сегодня на завтра.
Приходите.
Да. Я надеюсь, что всякие приятные люди придут, и им будет интересно. Вот это вот об этом фильме. Я вам, в принципе, основные вещи сказал. Все остальное...
Пусть завтра смотрит.
А все остальное, это картина «Оранжевая зима».
Да,
которая включена в программу «Украина, не Россия». Это на самом деле, мне кажется, если от каких-то таких локальных историй, персонифицированных, мы переходим к глобальным историям, так сказать, вот двух государств или государства Украина, с которым у нас сейчас определенные отношения, всем известные. И мы посчитали своим долгом сделать программу, помимо того, что много, так или иначе, Украины в других программах, мы посчитали необходимым сделать ретроспективу не то чтобы украинского кино, а картин о Украине. Картин, которые объясняют российскому зрителю, что такое Украина. И вот для того, чтобы понять, что такое Украина, мы показываем и картины Дзиги Вертова «Симфония Донбасса», того самого Донбасса, где известно, что происходит, и картину Александра Довженко «Освобождение», о приходе Красной Армии на западные территории Украины вследствие известного пакта, и картину там вот Андрея, например, «Оранжевая зима», о первом Майдане 2004 года, и картину Александра Роднянского «Свидание с отцом», о поездке дочери к своему отцу, обвиненному в сотрудничестве с нацистами во время войны, приговоренному к смертной казни. Это, по сути, последняя встреча дочери и отца на оккупированных территориях, понятное дело. И картину Андрона Кончаловского «Битва за Украину», которая, по сути, экранизирует книгу Леонида Кучмы «Украина не Россия» и рассказывает очень точно о процессе разделения полномочий между Россией и Украиной. И вот ну, такая, так сказать, она очень структурированная картина. И новые картины, и картину там Марианы Каат, эстонского режиссера, «Шахта номер 8», которая снята непосредственно на тех территориях, которые сейчас находятся в Донецкой Народной Республике, и конкретно в этом поселке, где сбит был малазийский «Боинг», или картину «Другой Челси», о и так далее, и так далее. А сегодня мы эту программу открываем премьерой, российской премьерой фильма Сергея Лозницы «Майдан». И здесь я могу только такую ремарку дать, что мировая премьера картины состоялась на Каннском фестивале. Как спецсобытие Каннского фестиваля, в большом зале стояли люди, аплодировали 15 минут, после чего картина прошла практически по всем основным мировым фестивалям и ни разу не была показана в России. А это май, июнь, июль, но не буду перечислять. То есть почему-то такая очевидно востребованная в России картина только в декабре добралась и только до одного фестиваля.
Набежал долг.
Дорогие, вот иностранные коллеги и Виталий, вы не смотрите российское телевидение, я вам скажу одну вещь. Когда шла вот весь этот показ Майдана, когда шли события на Майдане, вы знаете о том, что вы не смотрите, его не было вообще Майдана, как вот этой площади с людьми, которые стоят. Он был вырезан отовсюду аккуратнейшим образом. Его не существовало, в принципе, кадров Майдана в природе. Это были самые запрещенные кадры на всем российском телевидении на протяжении всех месяцев этих событий. Знаете, а вы хотите, чтобы целый фильм показали после этого? Вот они даже не знали, что там люди стояли.
Я когда был Майдан...
Им показывали только, ну, понимаете, бои, баррикады, выстрелы. Вот это ужасы показывали там, которые были на вот дальше к Верховному Совету. А вот
Лена, очень коротко,
песни,
очень коротко рассказываю историю, которая в каком-то смысле поучительна для России. Вы говорите, был вырезан Майдан. Полностью. Я когда уезжал...
Мирный Майдан, когда уезжал
из России в экспедицию, в командировку съемочную, последнее, что я увидел, это открытие Олимпийских игр, где Янукович размахивал украинским флагом. Затем я возвращаюсь из экспедиции, а экспедиция у меня была в Северной Корее, где нет телевидения, телефона, интернета, газет. Я приземляюсь в городе Владивосток, открываю, вот я как сейчас помню, я открываю в аэропорту ноутбук, открываю, вхожу в интернет, и первую новость, которую я читаю, Янукович объявлен в международный розыск. Понимаете, и я начинаю всю революцию отматывать с конца в начало.
Замечательная история.
И вот мы, по-моему, в каком-то смысле живем в Северной Корее. Мы живем оторванные от той реальной жизни, которая нас окружает, которая нас волнует, с которой мы себя... ну, как бы ассоциируем, за которую мы болеем, которую мы любим. И, к сожалению, к величайшему сожалению, только на нескольких площадках в стране мы можем собираться и видеть, то, ну, почти подпольно деле. Вот это настоящее кино, потому что если, ну, к сожалению, брать те фестивали, которые поддерживают Министерство культуры, к сожалению, вместе с поддержкой приходят какие-то определенные обременения,
и там уже начинается, я не хочу огульно, но в каком-то смысле начинается некоторое искажение реальности, или, так сказать, подчинение этой реальности неким иным законам.
Управление реальностью.
Управление, да.
Ну, послушаем Родиона из Башкирии, потом я наконец-то спрошу. Родион, здравствуйте, говорите, пожалуйста, из Башкирии, человек звонит издалека. Здрасте. Родион. Родион.
Он издалека звонит.
Родион заслушался. Ну, да, будем надеяться, что звук появится. Андрей, я хочу спросить вас, вообще-то на меня ваш фильм, я посмотрела его сегодня совершенно уже другими глазами. Я думаю, что когда вы смотрели, когда он шел так... Сейчас это страшно смотреть. Вот ваш фильм 2007 года «Оранжевая зима». Угу. Потому что вот возникает этот ужасный, чудовищный вопрос, ради чего все это было. Нам показывают, вы показываете нам, во-первых, что это немножко... Вы говорите, что это опера, но это оперетта скорее, чем опера даже. Вот.
И то, и другое.
Да, да, и то, и другое, но они очень оперетные. Да, да. Но вот они стоят, и у вас... После вашего фильма такой звон в ушах, слово «Ющенко» – это как бы вот такое уже кодовое, это как заклинание, это не то, что вот конкретный персонаж. И вот этот вот звон, и все это закончилось, как известно, крахом. Вся эта революция, я имею в виду персона, на которую была сделана такая ставка. Вы показываете, мы вспоминаем, мы все, тогда это воспринималось совершенно все естественно. Прошли годы, и вот смотреть сегодня, как они поддерживали именно Ющенко. Вот тут очень важно, что Ющенко, весь город, вся страна, люди, аплодисменты, толпы, плакаты, ночевки, Майдан. И прошло каких-то несчастных разочарований в Ющенко. Все помнят, когда чуть-чуть. Ему он проработал год-два, и уже началось, и пошел спад. И уже на следующих президентских выборах его фактически не было. Был одним из кандидатов, но он уже был с таким нулевым. А это не Россия, где из нуля делают 100. Это Украина, где уже из нуля 1,1% не следишь. Это уже другая страна. Все закончилось крахом. И теперь это смотреть страшно. И вот мне интересно, а вы теперь на эти события какими глазами смотрите?
Ну, знаете, тут несколько моментов. Во-первых, я не уверен, что страшно. Скажу вам так, не уверен. Потому что, когда я делал картину, я очень хорошо понимал, что да, это все не закончилось ничем. Но вместе с тем есть существенные вещи, на которых стоит та картина, с моей точки зрения. Сформировалась некоторая совершенно иная сила Майдана. Она вышла на арену впервые, и она сказала свое слово через 10 лет. Ее не было до этого. Это новая реальность, новая политическая реальность. Да? Во-вторых, то, о чем был фильм, что да, это все было похоже на оперу-оперету, да, это все была, по всей видимости, игра, счастливая игра. Люди счастливо играли в это. Но решалась судьба Украины. Да, поэтому так цитировался, да, фильм «Земля», который, я считаю, такой метафильм украинский, где судьба Украины является, собственно говоря, и сутью, метаистория, о которой говорил Довженко, да, которую рассказывает Довженко. И эта вся история в конце открыта. Фильм заканчивался так, что ничего еще не произошло. Праздник закончился, приходит похмелье, ничего нет. Вы ничего не сделали, вы ничего не добились. Но вот то, что, так сказать, это сформировавшиеся эти силы пришли заново, мне кажется, очень знаменательно. И я по-своему, мне приятно, что я понимал, что это будет так. Да? Вместе со своим соавтором Александром Довженко, Александром Генисом, который писал текст. Я вам так отвечу.
Как же, ведь они пришли заново после того, что то, что случилось, закончилось. Все-таки у вас этот крах прописан. Вот это разочарование там прописывается.
Но вера, что они могут решить.
Еще раз,
но
она
они стоят.
Каким
они...
образом она в них действительно сохранилась, несмотря на
то, потому что это другой народ.
Потому что они получились. У них вышло. Да. Один раз у вас что-то один раз получилось. Потом учтите, ситуация ведь 2004-го и нынешнего года совершенно политически разная. У них была конкретная цель. Всегда мне все говорили, люди были не за Ющенко, а против Януковича. Поэтому, когда они кричали «Ющенко», они на самом деле говорили «Долой Янукович». Они не хотели Януковича. Ющенко был альтернатива, которая позволяла им соединиться. Да? Ющенко была реальность. Смотрите, мы считаем, что выборы недействительны. Давайте проведем другие. Давайте отменим совершенно конкретный легальный пункт. Отменим эти выборы, проведем новые, законные, честные. Да? В 2014 году такой ситуации не было. Они требовали отставки вообще. У них не было никакого юридического основания, на котором они могли стоять и говорить, пусть он уйдет. Почему он уйдет? Он не хочет никуда уходить. И вот так развивалась ситуация эмоционально, эмоционально и социально она так делалась. Если люди, знаете, народ сформировался, возникла новая совершенно сила. И она вышла в 2013-2014 году и продемонстрировала себя. Еще очень раз. Сильно, и очень теперь, эмоционально и очень
она,
жестко.
И она будет теперь контролировать любого следующего политического.
О, да.
А он теперь... Под контролем.
Вы это видите так, что она удвоила свои силы.
А руководитель государства подконтрольный собственным народом — это залог, ну, если не так сказать, рая на земле, то это, по крайней мере, залог
начала
какого-то строительства нового общества.
А вы в разум этой силы верите по-прежнему?
Нет, я верю в том, что эта сила, она может быть разная, она может быть разумная, она может быть страшная, она может быть иррациональная.
А вы как ее видите?
Знаете, как морская волна. Кого-то она прокинет и убьет, а кто-то проедет на серфинге. Да? Разные вещи. Это сила. Это народ с совершенно иным сознанием, который вышел и сказал, нет, не так.
И который, знаете, теперь будет решать, хороший этот президент или плох.
Это не так уж плохо.
Не так плохо.
Даже
очень хорошо.
И дальше я опять спрашиваю, а вы верите, что он со всем своим разумом будет это решать?
Он будет решать по-разному. Будет... Мы знаем, что и народ может быть весь бездарен. Он может быть бездарен. Буш, когда решил воевать в Ираке, его народ поддержал. Да. Это я вам говорю, как американские граждане. Это было ужасно. Это были позорные страницы американской истории. Но это было.
Народ может быть бездарен. А что вы думаете об этом народе? Вы в его... Вот этого народа.
Ну, во-первых, я эмоционально прикреплен к этому народу.
Вот
тоже,
я,
да?
Ну, да.
Это раз. Во-вторых, я во время всех кровавых событий я был в Киеве. Да? Я эмоционально был, переживал, и видел все это, и знал. Я не снимал по многим обстоятельствам. Но я был в Киеве на других съемках. И это мне дает очень такой серьезный эмоциональный толчок, очень сильное прикрепление, да, к этому. Я в них верю, знаете, почему еще? Потому что среди широкого спектра моих киевских друзей, разных людей, разных этнических, как вы понимаете, происхождений, да, всех происхождений, я не знаю ни одного человека, которого не поддержал бы Майдан. Ни одного. Среди моих родственников, друзей, приятелей, одноклассников, кого угодно. Ни одного.
И для вас это очень о многом говорит.
Ну, наверное, да.
Ну, а разве это может быть о малом?
Обо всем. Вячеслав из Калужской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, у меня уже время не осталось.
Ничего.
Я хочу сказать только, что мы вот любим Завдарского, Гениса, мы любим артхаусное кино. А что такое кино, когда будет контролировать государство, я просто не понимаю. Вот, спасибо.
Мы вас тоже любим.
А вот, Виталий, мы не достукаемся вот до этих времен, когда оно начнется?
Мне любопытно посмотреть, как будет развиваться ситуация, как будет реагировать действительно и Министерство культуры. Ведь шквал прессы, который нас поддерживает, люди, которые приходят, нас поддерживают, реально простые люди, которые поддержали нас рублем, чтобы мы состоялись, теперь поддерживают, покупают билеты. Ну, как-то же должна быть какая-то реакция на вот это общественное
приятие
того, что мы делаем, в конце концов. Ну, я действительно, мне любопытно, руководитель кабинета министров, у которого в подчинении Мединский, он вообще как-то вообще следит, что там у него происходит в кабинете, или он где-то там в айпаде сидит? Ну, пусть разберется. Я бы, например, вызвал своего подчиненного, выговор или уволил, например, ну или как-то сказал, нет, молодец, а давай мы их ждем.
Мы закончим наш эфир на вере Виталия Манского в том, что человек, который сидит в айпаде, это и есть реальный премьер-министр русского государства. Он действительно вот так думает, Виталий Манский.
Ну, хорошо, ну у него там тоже есть начальник.
Да-да, вот я все-таки хотела бы вернуть вас, спустить вас на землю с ваших небес, да. С вашим премьер-министром. Завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. И всех приглашаем куда?
Туда? В «Горизонт», «Фитиль».
Да.
И в Петербурге тоже.
Да. Все.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».